Сестры, у нас сегодня предпоследнее занятие по нашему такому вводному курсу, который мы назвали «Как читать Библию», так, чтобы ее понимать. И сегодня мы будем говорить о Евангелиях, как правильно читать Евангелие или как читать Евангелие. Друзья, каждый раз во вступлении я говорю похожие мысли, но считаю их важными, и поэтому напомню еще раз – что очень важно не только читать Священное Писание, хотя в последнее время, ну, наверное, у многих христиан с этим тоже трудности, с чтением именно, но очень важно еще и понимать Священное Писание. Потому что если мы поймем неправильно или совсем не поймем, то это грозит нам большими-большими проблемами. Ну, представьте себе, что вы не совсем правильно поняли предписание врача, и выполняете все тщательно, делаете, но вы поняли неправильно. И вместо одного лекарства пьете другое, или дозировку другую используете, или какой-то режим, друзья, то, в общем-то, оно вместо лечения может привести к большим-большим проблемам. Апостол Петр, говоря об посланиях апостола Павла, он говорит, что эти послания некоторые невежды и некоторые неутвержденные извращают. То есть они их понимают неправильно. Послание апостола Павла при чтении, они, эти люди, переворачивают. Друзья, и к чему это приводит этих людей? Написано, к собственной своей погибели. Друзья, оказывается, чтение Библии может привести к погибели. Такая вроде еретическая мысль, но на самом деле это так. Если читать Библию неправильно, или точнее, не понимать ее, или понимать так, как хочется человеку, надмеваясь плотским своим умом. И поэтому, друзья, мы и посвящаем этому время. И я очень надеюсь, что те принципы, которые мы с вами излагали в прошлых занятиях, вы не просто прослушали, но вы и стараетесь их исполнять, когда читаете Библию. Друзья, мы сегодня будем с вами говорить о Евангелиях. И это свиток, вот здесь он представлен, это действительно свиток древнего Евангелия. Вот именно так раньше были написаны. Так писался Ветхий Завет, так писался потом Новый Завет до того момента, пока не изобрели вот книги, подобные, как у нас сейчас есть. Друзья, что такое Евангелие? Это очень простая мысль, я думаю, что все знают ее. Евангелие – это благая весть. То есть Евангелие – это добрая новость, это благое известие, благая весть. И очень известный текст, который мы с вами не раз вспоминали, 1 послание Коринфянам, 15 глава, 1 стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». Друзья, и вы помните, чем заканчивается, я специально многоточие поставил, и вы помните, чем заканчивается? «Которым и спасаетесь». Друзья, Евангелие – это благая весть о том, что человек может быть спасен, что человек будет спасен. Это новость о том, что человек может жить с Богом. Все четыре Евангелия, друзья, повествуют о жизни и учении Иисуса Христа, о Его чудесах, крестных страданиях, смерти и погребении, Его преславном воскресении из мертвых и вознесении на небо. Взаимно дополняя и разъясняя друг друга, они представляют собой единую целую книгу, не имеющую противоречий или несогласий в основном и главном. Друзья, ну это коротко слайд для того, чтобы просто нам напомнить. Друзья, несколько, может быть, информация дополнительная. Слово «Евангелие» в современном языке имеет два значения. Первое – это само благовестие. Благовестие о наступлении Царствия Божьего. Друзья, вот это очень важная мысль, что Евангелие – это не просто сведение о том, что человек может перестать грешить. Вот представьте себе, что человек, например, там сильно выпивает, или зависим от наркомании, например, или еще какие-то у него проблемы, или в семейной жизни проблемы, или у него личные какие-то переживания, или он там побыл где-то, его совесть беспокоит. И мы ему говорим о том, что Бог способен себе жизнь изменить. Друзья, очень часто вот именно так и представляется Евангелие. Ты знаешь, что ты обратись к Богу, Бог тебя спасет, в смысле избавит тебя от этого греха, там, ты бросишь курить, там, у тебя семейная жизнь наладится и так далее. Друзья, это все следствие, это все не главное. Самая главная суть Евангелия в том, что наступает Царствие Божие, что через какое-то время человек при определенных условиях, при покаянии, при возрождении, он может теперь находиться в ином царстве, в царстве Бога, с его законами, с его какими-то порядками. Вот сегодня я читал информацию интересную, ну вы знаете, наверное, что новый президент Соединенных Штатов сделал такой указ, чтобы построить на границе с Мексикой стену. И вот сегодня я читал такой большой репортаж о городе Сан-Диего, который на самом деле практически никак не оторван, они все вместе находятся с одним мексиканским городом. То есть это как бы почти одно целое, но Сан-Диего — это Соединенные Штаты Америки, а вот тот город — это Мексика. Друзья, и вот там показывается разница. Разница, что границы все-таки есть, конечно, да. Конечно, там нужно переходить какие-то там, я не знаю, посты. Тем не менее, друзья, огромная разница. Здесь, с этой стороны, потрясающие хорошие дороги, небоскребы, здесь цветущие парки, здесь нищета, здесь развалины, здесь жуткое ужасное зрелище. Причем огромное количество людей, они въезжают в Мексику через гватемальскую границу, потому что там вообще нет пропускной системы. То есть любой человек может даже без паспорта через эту границу пройти в Мексику. И они всеми правдами и неправдами перемещаются вот в этот город, в ожидании того, что потом когда-нибудь вот эти нелегальные мигранты попадут потом в Соединенные Штаты Америки. И вот там показываются фотографии вот бесчисленного множества каких-то картонных домов, каких-то сараев, каких-то вообще непонятно что, каких-то трущоб. И люди там живут годами, мечтая накопить деньги, чтобы нанять специального проводника, который их нелегально проведет вот через эту маленькую границу, вот в этот Сан-Диего, и там они заживут райской жизнью. Человек в Соединенных Штатах может заработать в десятки раз больше нелегал, чем он будет работать в той же Мексике. Поэтому люди целыми семьями, их там и убивают, они там и умирают от болезней, но они ждут и смотрят, вот видят все это, оно рядышком совсем, они все это видят и пытаются туда попасть всеми правдами и всеми неправдами. И я представляю, друзья, что если этому человеку сказали бы, что вот тебе шанс попасть, вот тебе путь туда, друзья, то, наверное, его бы не устроило, если бы ему сказали: слушай, вот тебе вместо картонного дома теперь будет, например, каменный дом. Ну, опять-таки в Мексике, вот в этом городе. Или вместо там, допустим, плохой одежды, тебе хорошую одежду дадут. Его бы это не устроило. Ему не нужно здесь какое-то изменение. Ему нужно поменять место жительства. Ему нужно поменять государство. Его не устроит изменение жизни здесь. Ему нужно поменять все. Друзья, вот то же самое и Евангелие. Это не свидетельство о том, что у тебя в жизни, вот в этой земной жизни, что-то изменится к лучшему. Это свидетельство о том, что у тебя вся жизнь поменяется. Ты в Царстве Божьем будешь жить. Вот это Евангелие, друзья. Если мы будем рассматривать, даже верующие, мы будем рассматривать Евангелие именно с этой позиции, как вступление в жизнь, в новое царство, я думаю, что и в нашей жизни, и в жизни тех людей, кому мы свидетельствуем, и с кем общаемся, наверное, много нового начнется, да? Второе значение слова «Евангелие» – это книга, которая повествует об этом Царстве Божьем, то есть о Евангелии. Кстати, интересно, что первоначально, в самом своем первом значении, в греческом языке классического периода, слово «Евангелие» означало воздаяние или награда за добрую весть, или благодарственная жертва за радостное известие. Но позднее так стала называться сама радостная весть. В нескольких местах Евангелие обозначает проповедь самого Иисуса Христа. Но чаще всего Евангелие – это христианское провозвестие, весть о спасении во Христе и проповедь об этой вести. Ну вот, Евангелие. Друзья, и в общем-то, если мы с вами проанализируем тексты Священного Писания, то наше с вами призвание – возвещать людям Евангелие. Я думаю, что об этом мы часто забываем, особенно когда мы беседуем с человеком, который с нами не согласен, то мы часто ему возвещаем не Евангелие, а возвещаем все адские муки, которые только можем вспомнить, которые только придут нам на ум, да? А Евангелие мы как-то и забываем об этом сказать. И еще, друзья, апостол Павел, тоже, друзья, это отдельная тема, конечно, можно было бы об этом когда-то подробно поговорить. Апостол Павел когда-то сказал: «Мы не себя проповедуем». Знаете, я как-то задумался об этих словах и подумал, вот иногда бывает проповедник, которому к лицу, так сказать, мы не себя проповедуем. Ну, он такой какой-то, знаете, серенький такой, какой-нибудь там необразованный, там какой-то такой вот непонятный. И вот он говорит: мы не себя проповедуем. Да, и кто-то скажет: ну, слава Богу, да. Вот. А вот апостол Павел, например, это человек, который мог бы сказать, а не стыдно себя проповедовать. И родство известное, происхождение знаменитое, учился у ног Гамалиила, много языков знает, больше всех говорит языками, ну и так далее, и так далее. И, в общем-то, этот человек такой, знаете, как визитная карточка могла бы стать, да? Но он говорит, мы не себя проповедуем. Друзья, почему? Он говорит, вот я все почитаю за ссор, да, я, вот в послании к Коринфянам пишет, что я рассудил не знающим ничего быть, чтобы проповедовать Евангелие. Друзья, вот как-то в нашей жизни нужно таким образом построить свою жизнь, чтобы нам проповедовать не себя, чтобы нам проповедовать не муки адские, там, нам проповедовать не что-то, не амбиции какие-то, чтобы нам проповедовать именно Евангелие, друзья. И если мы проанализируем тексты Священного Писания, то очень много написано, что именно проповедь Евангелия. Друзья, почему Евангелие 4? Следующий слайд. Ну, простой вопрос, конечно, но тем не менее мы на него немножко порассуждаем. Друзья, в Библии, здесь мы потом обратим внимание вот на этот слайд, или давайте сразу прочитаю. Еще с древности, да, древние отцы церкви, они соотносили четыре Евангелия с видением четырех животных, которые видел Иезекииль. Друзья, вот помните, подобие лиц их были как лица человека и лица льва, с правой стороны у всех лиц их четырех, а с левой стороны лица тельца и лица орла. То есть было человек, лев, телец и орел. И вот еще в древности люди заметили, что вот эти четыре животных, они олицетворяют четыре сущности Иисуса Христа или четыре Евангелия. Это и царь, вот давайте мы дальше прочитаем, да, четыре личности Спасителя. Матфей показывает его как совершенно безгрешного человека, Марк как царя, ну как лев, Лука как телец, то есть принесшего в жертву, Иоанн как победившего смерть, как орел и вознесшегося к Отцу. Друзья, это, конечно, не более чем символика, да, и Библия этого совершенно не утверждает. Просто очень красивая такая достаточно теория, и причем она идет у нас, вот эта вот теория, она с самых-самых ранних веков. Самые первые христиане, они уже вот так вот считали. И в православной церкви, или в католической церкви, вот эта символика, она находит свое отражение, например, в иконописи. Вот. И, например, допустим, в той же православной церкви в храме есть такой престол, называется, такой стол, на котором совершается Евхаристия, то есть хлебопреломление. Он абсолютно ровный с четырех сторон. То есть он так, так и так, то есть вот со всех сторон он абсолютно одинаковый. Это тоже символизирует Евангелие, четыре Евангелия, которое обращено на все четыре стороны света. И вот такой символизм. Друзья, ну на самом деле это я привел просто как пример, чтобы вы знали, что есть определенные символы. Так ли это или не так, закладывал это Бог или не закладывал, мы не знаем. Вспомните нашу лекцию про утверждение и предположение. Это явно не утверждение, да, это явно только предположение, причем еще и маловероятное, но красивое. Друзья, что же мы можем утверждать? Почему все-таки действительно четыре Евангелия? Друзья, в Библии вот так вот замечено, что какие-то важные истины отмечены по несколько раз. Ну вот, например, сотворение человека два раза описано. Период царств описан два раза в книге царств и в книге Паралипоменон. Друзья, самое важное событие, которое только есть в жизни всего человечества, это событие жизни Иисуса Христа, оно записано четыре раза. Для чего, друзья? Я думаю, для полноты. Для полноты того, чтобы мы имели многогранное представление о том, что было, что происходило. Какие-то события в одном Евангелии описываются коротко, в другом Евангелии они описываются более подробно. В одном Евангелии события описываются в хронологическом порядке, в другом Евангелии они соединены по темам, ну и так далее. Друзья, все это дано для того, чтобы мы больше и больше понимали важность этого события, и чтобы мы больше могли увидеть картину жизни Иисуса Христа и его учения. Кстати, друзья, я скажу, что, ну, несомненно, да, что Евангелие – это центр Священного Писания, это центр учения Библии. И мое личное мнение, я считаю, что я прав в данном случае, что христианин должен читать Евангелие больше всего. Более того, если человек вот недавно покаялся, недавно обратился к Богу, не вижу вообще ничего страшного, если он какое-то время Ветхий Завет вообще не читает. Читает только Евангелие, только Деяния апостолов, апостольские послания, но опять-таки больше всего именно Евангелие. Евангелие – это основа жизни человека, основа жизни христианина. Поэтому, друзья, не так вот, не случайно, когда на благовестие раздают именно Евангелие, да, они должны сказать нам о Христе. Многие свидетельствуют, что именно Евангелие привели человека к Богу. Я не умаляю богодухновенность других книг, ни в коем случае, но Бог так усмотрел, что именно Евангелие на очень простом языке рассказывает самые важные истины. По статистике вот, людей, которые уже давно верующие, заметна такая ситуация, что читая Священное Писание, человек читает от начала до конца, от бытия до откровения, и в среднем, к сожалению, друзья, этот средний уровень стал уже не средним, а ниже среднего, христианин читает Библию примерно один раз в год. Друзья, если человек читает Библию один раз в год, ну, я считаю, что это достаточно мало, вот, но, наверное, было бы хорошо, если бы все читали хотя бы один раз в год. Но, друзья, так вот, если читать Библию один раз в год, то получается, что на Евангелие уходит совсем мало времени. Ну, вот представьте, друзья, сколько у нас, 66 книг в Библии, да, там больше 1000 страниц. Вот, если у нас там 365 дней в году, и надо прочитать больше 1000 страниц, то понятно, что Евангелие будут читаться, ну, в течение, может быть, полторы недели, да, из всего этого времени, ну, может быть, две недели. И все. То есть, получается, что человек-христианин читает Евангелие всего лишь две недели в году. А если человек читает Библию меньше, вы посчитали по-другому? Только Евангелие, четыре Евангелия. Не апостольские послания, это только четыре Евангелия. Ну там, ну может быть месяц он будет читать, да, там, или меньше. Друзья, если человек читает Библию меньше, чем один раз в год, например, один раз в два года, по графику, да, то получается на Евангелие вообще время мало. Но самое интересное то, что именно питание души нашей в основном через Евангелие, в основном. Мы же прочитали послание Коринфянам, напоминаю вам, братья, именно Евангелие. Кто-то скажет, ну, Павел имел в виду под Евангелием вообще благую весть. Нет, он именно Евангелие имел в виду. Там написано, что Христос умер, что воскрес, что для оправдания нашего и так далее. Что был распят. То есть я понимаю, друзья, что все-таки мы должны немножко пересмотреть. Правильным считаю, что если человек читает два круга Священного Писания, то есть пусть он читает общий круг Священного Писания хоть один раз в два года, или в три года, или один раз в год, но помимо этого у него еще есть маленький круг Евангелия, Деяния, Послания, которые он читает просто вот так по кругу, все время ежедневно насыщаясь именно евангельскими текстами. Последний аргумент, друзья, я перейду дальше. Вот помните, написано, что чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами нашими, вашими. Друзья, мы сейчас живем в такое время, когда вот на наши души столько нападок, я не имею в виду только со стороны греха, хотя и со стороны греха очень много нападок, но и даже со стороны, знаете, переживаний каких-то, там стрессов, современное такое слово, да, каких-то, может быть, проблем там финансовых. Нам нужны силы души. Силы души противостать искушениям, силы души противостать переживаниям. Нам нужны силы души противостать каким-то раздражениям. Ну вот понести бремя другого человека, нам нужны эти силы. И Павел говорит, вот чтобы вам не изнемочь вашими душами, чтобы не ослабеть вашими душами, вам что нужно сделать, вы помните? Помыслите о претерпевшем, то есть о Христе. Друзья, вот этот закон духовный, который очень многие христиане нарушают, а потом говорят, ну мы же Библию читаем, а почему сил духовных нет? Друзья, потому что силы духовные, они приходят от созерцания Иисуса Христа. Помыслите о Христе, но читая книгу Левит, мы с вами проходили книгу Левит на обзоре, там, конечно, виден Христос, но для этого нужно иметь очень большой духовный опыт. Надо хорошо понимать эту книгу, чтобы увидеть там Христа. Намного проще Христа увидеть где? В Евангелии, да, там не надо ничего понимать, там просто его видишь и все. И отсюда и силы души происходят. Поэтому, друзья, особенно это касается христианам в трудных переживаниях находящихся, детям, подросткам, молодежи, ну или даже нам всем, больше читать именно Евангелие. И это будет, друзья, очень большим, ну, ободрением для нашей с вами жизни. Следующий слайд, друзья, говорит, такой тоже историческая справка небольшая, здесь текст мелкий, не читайте, я вам прочитаю. Когда были написаны Евангелия, друзья? Интересно, что Евангелия были написаны в тот период времени, когда было написано много другой литературы. Ну, известны такие древнегреческие авторы, как Платон, Эсхил, там, Еврипид. Ну, я говорю слово «известное», так, чтобы сделать вид, что все известно. А так, на самом деле, большинство там, мы, и я тоже не знаю. Вергилий и так далее, друзья. Вот интересно, что до наших дней дошло не так много рукописей тех времен. Вот, например, допустим, до нас дошло всего лишь 11 манускриптов Платона. 11. 50 Эсхила, всего 2 Еврипида, 10 Вергилия. И то это не подлинники, а переписаны уже книги. Так вот, друзья, до наших времен дошло 2500 манускриптов Евангелия. То есть, если взять все вместе древних авторов, они даже 10%, ну, может быть, 20% не составят того, что до нас дошло Евангелие. Я вижу, друзья, в этом, что Бог позаботился о нас для того, чтобы мы были уверены, что это действительно древняя книга, что она неизмененная. Вот посмотрите, друзья, какой интересный эффект. Сейчас мы живем во время, когда очень сильно процветает атеизм. Очень сильно говорится о том, что христианство, ну, как бы оно уже устарело и так далее. Но при всех этих нападках, друзья, вообще фактически не слышно голосов нападок на саму Библию. Бог вот настолько позаботился о том, чтобы у противников христианства, у противников веры не было аргументов против самой основной книги. Нет аргументов. Никто не скажет, что эта книга новая, что она там недавно переписанная, что в нее внесли там изменения. Друзья, огромное количество доказательств, что это достаточно древняя книга. Но и более того, но сейчас мы как бы не о Библии целиком говорим, вот 2500 манускриптов только Евангелий. Посмотрите, вот мы уже сказали, жизнь Иисуса Христа – это центр вот нашей веры. И 2500 свидетельств того, что это действительно было. Интересно, расскажу из своей жизни случай. Я, как вы знаете, воспитывался не в христианской семье, и к Богу у меня путь был такой вот, ну, достаточно нетрудный, но в то же время растянутый по времени. И вот, наверное, один из первых таких вот элементов, когда я помню, вот у меня мысль о Боге зародилась, это мне было лет, наверное, 12 или 13, я был на кухне, и я учился во вторую смену, и поэтому я ел, обедал перед тем, как в школу пойти. И играло радио. И были новости, и по новостям диктор говорит о том, что ученые, ну, друзья, это уже как бы Советский Союз закончился, но еще так недавно был Советский Союз. То есть для нас это было вообще странно слышать по радио. Ученые все-таки признали факт, что Иисус Христос был исторической личностью. Вот этот факт. Ну, как бы нельзя не признать уже. Столько свидетельств о нем с разных сторон. Вот. И потом добавляет диктор, что, но несмотря на признание факта, что Иисус Христос был исторической личностью, конечно, это не свидетельствует о том, что он был Богом. Ну, так диктор сказал, да. И я помню тогда, мне вот эта мысль очень сильно вот она коснулась. Я даже отцу сказал, что, пап, мне кажется, это нечестно. Или надо признавать все, или ничего не признавать. Как-то это неправильно, да. Вот был, но там не такой, там или так далее. Друзья, ну, в общем-то, мы можем сказать, что вот Бог позаботился, чтобы до наших времен дошли очень подробные свидетельства, что все это действительно было, что это не в углу происходило, как апостол Павел пишет. И уже в самые-самые ранние годы, смотрите, вот Климент Римский, это был пресвитер города Рима сразу после апостолов. Климент Римский, он жил в 95-м году, то есть еще в это время был жив, ну примерно в это время был жив апостол Иоанн. То есть Климент Римский – это так называемый муж апостольский, то есть это преемник апостолов. Друзья, он уже цитирует в своих трудах Евангелие Марка и Матфея. Игнатий Антиохийский, который в 107 году жил, то есть буквально через несколько лет после Климента Римского, они даже были вместе, какое-то время жили, да, он тоже ссылается на Евангелие. Ну, в общем-то, друзья, там еще масса у меня всяких сведений исторических, и я через это хотел доказать, что Евангелие, они подтверждают свою древность, они действительно были написаны апостолами, они были действительно написаны в то время, и с тех пор они не изменились. Друзья, теперь немножко посмотрим с вами на все четыре Евангелия, очень коротко. Евангелие от Марка, вот это вот тоже изображение, фотография действительно Евангелия от Марка. Тогда, то время, когда еще не было печатных станков, вот так вот оно переписывалось. Представьте, друзья, тут, может быть, вам не так хорошо видно, но представьте, какой каллиграфический почерк, как все выведены буковки, да, вот эта буквица первая выведена красиво, каждое слово выверено. И вот это же не просто одну страничку написать, грамоту похвальную какую-нибудь, да? Это же все Евангелие надо переписать вот таким образом. И поэтому переписчики, друзья, они ценились очень, в то время очень сильно ценились, и такие были на вес золота, и получали большие деньги. И когда я готовился к этой беседе, я подумал, что вот чем-чем, а вот этим трудом я бы не смог зарабатывать точно вот в то время, потому что у меня почерк совсем не такой. Друзья, Иоанн Марк, то есть автор Евангелия от Марка, он принадлежал христианской семье, которая жила в Иерусалиме и была близкой к апостолу Петру. Он приходился родственником Иосифу в Варнаве, другу апостола Петра. Одно время Марк сопровождал апостола-язычников Павла в его миссионерском путешествии. Позднее они расстались, и юноша стал спутником Петра, который называл его своим сыном. Апостолу-галилеянину нужен был переводчик, поскольку сам Петр плохо владел греческим и тем более латинским языком. В начале 60-х годов Марк снова встретился с Павлом, но уже в Риме. По словам Иринея Леонского, Марк написал свое Евангелие вскоре после смерти апостола Петра, который был распят в 64-м году по Рождеству Христову. Ну, вы знаете эту историю, что апостол Петр и апостол Павел, они были распяты в один тот же, вернее, казнены в один тот же год. Павлу была отсечена голова, как римскому гражданину его нельзя было распинать, а Петр был распят. Причем в этот же день была казнена его жена Петра, и они, в общем, друг друга поддерживали, когда шли на казнь. Известна история, что Петр был распят вниз головой, потому что не считал себя достойным быть казненным так же, как и его учитель. Друзья, и так как Марк сопровождал Петра, то можно предположить, что, в общем-то, он достаточно много от него почерпал информации. Ученик апостола Петра Папий Иеропольский, вот очень важная мысль, смотрите, то есть у Иоанна, апостола Иоанна, был ученик Папий Иеропольский, он приводит свидетельство ученика Христова, пресвитера Иоанна. Смотрите, как он называет Марка. Марк – истолкователь Петра. Вот как он называет. Марк – истолкователь Петра. Что это означает? Что он именно его слова передал, да? С точностью записал все, что запомнил, хотя и не держался порядка слов и деяний Христовых, потому что сам не слушал Господа и не сопутствовал ему. Впоследствии, правда, он был, как сказано, с Петром, но Петр излагал учение с целью удовлетворить нужды слушателей, а не с тем, чтобы беседы Господа передавать по порядку. Вот это, друзья, очень важная мысль, чтобы нам понять Евангелие от Марка. Вот представьте себе, что Марк сопровождал Петра. Вот они приезжают в какую-то церковь. Петр, Марк как переводчик часто выступал у Петра, иногда как слушатель, иногда как соратник. И вот Петр проповедует. Вот Петр проповедует и говорит, а вот был такой случай у нас, а был вот такой случай, а еще я помню, как однажды Христос вот так сказал, а еще я помню вот так, как Христос сказал. Друзья, понятно, что Петр, он же не излагал свои мысли по порядочку, да, вот сначала вот это, потом вот это, потом вот это, он излагал в порядке возникновения мыслей, так же, да? Марк, не будучи свидетелем, как все это было на самом деле, он записывал все эти мысли, и поэтому Евангелие от Марка не хронологическое. Друзья, оно собрано по темам, по событиям, по темам каким-то, да? Интересно, что в Древней Церкви был такой святой Иустин, он приводит одно место из Евангелия от Марка и называет его не Евангелием от Марка, а называет его воспоминанием Петра. То есть в древности иногда Евангелие от Марка называли воспоминанием Петра. Друзья, в общем-то, можно сказать, что вот Евангелие от Марка, его иногда даже называли Евангелием от Петра. Марку свойственно лаконичное такое довольно изложение, простонародные выражения, стремительность. Вот смотрите, друзья, вот вы чувствуете характер Петра? Вот я сейчас буду перечислять, я сейчас вам прочитаю анализ этого послания с точки зрения лингвистики, с точки зрения того, как его оценивают вот те люди, которые занимаются языком. А вы почувствуете характер Петра или нет? Писателю свойственны лаконичность, простонародные высказывания, стремительность, сцены быстро сменяют друг друга, Переходя от события к событию, Марк много раз повторяет слово «тотчас». Постоянно «тотчас Христос», «тотчас вот это», «тотчас вот это». Словарь его не богат, но удивительно конкретен и так далее. Мы видим характер Петра. Такой быстрый, конкретный, четкий, да? Все так вот лаконично, но очень быстро. То есть, видимо, Марк с Петром, они вот так достаточно плотно сотрудничали, что вот он передал его даже характер. Ну и можно еще раз сказать, что Евангелие от Марка – это фактически Евангелие от Петра. Петр изложил свои мысли, а Марк их записал. Основная тема Евангелия – жизнь и проповедь Иисуса Христа, Сына Божия. Евангелие от Марка – самое краткое из Евангелий. По многим фрагментам оно пересекается с Евангелием от Матфея, однако излагает некоторые события из жизни Иисуса более кратко и в другом порядке. Очень важно, друзья, что оно обращено к христианам из язычников. По сравнению с Евангелием от Матфея, в тексте присутствуют объяснения иудейских обычаев и географии Палестины, а также значительно более редки ссылки на Ветхий Завет. Здесь маленькое отступление хотел сделать и одну мысль сказать. Интересно, что вот апостол Петр, вот он апостол язычников или апостол обрезанных, как вы считаете? Вот апостол обрезанных. Вот даже апостол Павел однажды сказал, что как послание Галатам, что когда я ходил в Иерусалим, чтобы предложить свое благовествование, то Петр там размышляли с братьями, не наложили нас бремени, и написано, что они поняли, что Бог меня посылает к язычникам так же, как Петра к обрезанным. Вот эта мысль там звучит. Но кто первый засвидетельствовал язычникам? Петр. И однажды Петр говорит, что Бог меня послал к язычникам. Вот эту мысль он сказал. И вот мне очень было дорого, что вот смотрите, так вот жизнь сложилась, что Петр в основном-то свидетельствовал иудеям, а не язычникам. Но Петр никогда не забывал, что он должен свидетельствовать язычникам. И он целое послание написал через Марка для язычников. Вот это мне очень такая хорошая мысль для меня была. И поэтому даже в этом послании, хотя Петр такой, знаете, иудейский проповедник, он в Иерусалиме всю свою жизнь прожил, очень много точнее. Вот. И тем не менее он пишет Евангелие, в котором очень мало ссылок на Ветхий Завет. Как бы для язычника пишет. Интересно, что только в этом Евангелии есть эпизод о неизвестном юноше, который в ночь взятия Христа воинами выбежал на улицу в одном одеяле. И когда один из воинов схватил его за одеяло, то он вырвался из рук воина, оставил одеяло в его руках и совершенно ногой убежал. Помните эту историю, да? Ну, считается по преданию, что это сам Марк, который вот в то время был в той местности. Ну, он был родственником Петру, да, Варнави, как-то вот дружен Петру, входили они вот в это общество, и поэтому все это вполне нормально согласуется. Но интересно, что вот такой достаточно неблаговидный поступок, и если бы я был автором, наверное, я бы мог бы и что-то вырезать, да, про себя такое неблаговидное. Когда вот мы о себе рассказываем, у нас есть вариант что-то оставить, а что-то убрать. И вот представьте, что вы, вот у вас такой случай, что вот вы в одном одеяле вышли, воин схватил, вы там совершенно ногой убежали. Сам факт, что вид не очень приличный, да? Второй, что человек убежал, испугался, все это тоже как-то не очень хорошо. И вдруг вы пишете Евангелие, и Петр к тому времени уже умер. Вот, вы пишете Евангелие после смерти Петра. Кто мешает вам это просто не сказать? Вы же ничем никого не обманете, если вы этом не скажете. Тем не менее, Марк упоминает об этом, но это какое-то свидетельство о его характере, да, говорит. Ну, о честности, да, о честности. Друзья, Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, особенность этого Евангелия, здесь это такая фреска, изображающая одного средневекового автора, так изобразил Матфея за написанием Евангелия. Вот так он видел это, да. Особенность Евангелия от Матфея вытекает из предназначенности этой книги именно для еврейской аудитории. В Евангелии часты ссылки на мессианские пророчества Ветхого Завета, имеющие целью показать исполнение этих пророчеств в Иисусе Христе. Друзья, давайте немножко об этом остановимся, тоже чуть-чуть об этом скажем. Вот посмотрите, Евангелие от Марка, оно же Евангелие от Петра. Написано Петром для кого? Для язычников. Хотя он был апостол евреев, да, апостол обрезанных. Он очень много трудился, но он для язычников написал. А теперь Матфей. Вот как, вот давайте мы вспомним, проанализируем, какое отношение Матфея было к иудеям? И какое отношение иудеев было к Матфею? Вы помните? Он был мытарь. Он был мытарь. Это человек, которого евреи отвергли. Мы вспомним, друзья, что мытарь, он приравнивался к язычникам. В Евангелии не раз и не два встречается фраза «Да будет он тебе как язычник и мытарь». Это синонимы. Мытарь, человек, будучи иудеем, у которого были родители иудеи, но он стал мытарем, ему был запрещен вход в храм. Ему нельзя было в храм входить. Друзья, иудеи презирали этих людей, а зелоты убивали этих людей, как террористы такие. И посмотрите, вот этот человек, который столкнулся в своей жизни с ненавистью иудеев, с неприятием иудеев, который был во вражде с иудеями, кому он пишет Евангелие? Иудеям пишет Евангелие. Он иудеям пишет весть благую, пытаясь доказать им о Спасителе Иисусе Христе. Ну, возможно, друзья, он сам пережил вот это особо, может быть, сильно, чем другие апостолы, что вот он такой отверженный еврей, и вот во Христе он нашел спасение. И вот эту мысль он пытается своим братьям сказать. Но сам факт, друзья, очень дорого, что Матфей, он, ну, не сказал так вот, буду писать язычникам, они мне ближе, все-таки я мытарь. Мытарь и язычник – это синонимы, буду писать язычникам. Нет, нет, друзья. Он пишет это тем, которых отверг он и отвергли его. Друзья, начинается Евангелие с родословия Иисуса Христа. Это тоже как раз и есть свидетельство того, что это очень ценно для евреев, поэтому там очень много имен, сын того, сын того, сын того. Но мы знаем, что евреи это очень ценили. Только в Евангелии от Матфея упоминаются некоторые события. Ну, например, исцеление двух слепцов, немого бесноватого, эпизод с монетой во рту у рыбы. Только в этом Евангелии приводятся притчи о плевелах, о сокровищах в поле, о драгоценной жемчужине, о неводе, о немилосердном взаимодавце, о работниках винограднике, о сыновьях, двух, ну, блудный сын и старший, о брачном пире и о десяти девах и о талантах. Друзья, только в этом Евангелии. Что объединяет все эти события? Вот давайте я вам еще раз прочитаю. Смотрите. Сначала прочитаю только конец притчи. Это притча о плевелах, о сокровище в поле, о драгоценной жемчужине, о неводе, о немилосердном взаимодавце, о работниках виноградники, о сыновьях двух, блудным и старшим, о брачном пире и о десяти девах, что и о талантах. Что объединяют эти притчи между собой? Царство Небесное. Очень хорошо. И еще, друзья, вот и в этом же, ну, разрезе их объединяет то, что в этих притчах открывается, что Царство Небесное – это не Израиль. Что евреи, которым доверено Божье Царство, не все в него войдут. Ну, например, притча о неводе, да, закинет и одних выбросит, а других не выбросит. Или о плевелах тоже, вот посеяно хорошее, потом посеяно плохое. Или притча о винограднике. Хозяин доверил виноградник виноградарям, а они убивали посланников и убили, в конце концов, сына. Про кого это речь? Ну, фарисеи поняли, что про них, они это поняли прекрасно. Друзья, то есть эти все притчи объединены одной темой, что есть люди, которым было доверено, и есть люди, которым будет Царство Божие. Эти притчи, они были предназначены только евреям. Это в первую очередь касалось евреев, и поэтому они в этом послании, в Евангелии приведены. То же самое, друзья, например, история с монетой во рту у рыбы. Вы помните, какая там основная мысль в этой истории? Христос приходит, спрашивает, прошу прощения, у Петра спрашивают, даст ли вас ваш учитель подать на храм? Петр говорит, даст. Потом идет к Христу, и у них состоялся диалог. Какую мысль Христос основную говорил? С посторонних берут, а сыны свободны. То есть, опять-таки, и в этой истории тоже идет разделение между сынами и посторонними. Все эти притчи, все эти истории, они конкретно четко проводят границу между сынами Божьими и посторонними людьми. Более того, посторонними конкретно называются фарисеи. Вот они посторонние. То есть, получается, вот идет фарисей и спрашивает Петра, ваш учитель подать подать на храм даст, вот все же дали, вот и этот учитель дал, и вот этот учитель дал, все дали, а ваш даст? Христос говорит, ну-ка они посторонние, поэтому они дают подать на храм. А я-то не посторонний, я же сын. Друзья, вот все эти истории, они вот как раз обобщаются тем, что вот четкая граница между посторонними и своими. И еще раз скажу, друзья, что посторонние как раз фарисеи. И поэтому Матфей так и приводит этой вот интересной этой истории. Евангелие от Матфея, оно разделено на... Так, почему-то листается. Евангелие от Матфея разделено на три раздела. Здесь эти три раздела посвящены трем сторонам служения Иисуса Христа, Мессии. 5-7 главы, ну там до 5 главы такое как бы введение большое, а 5-7 главы это Христос как пророк и законодатель. 8-25 главы это царь над миром видимым и невидимым. И 26-27 главы это первосвященник, приносящий себя в жертву за грехи всех людей. Вот как бы у Матфея такая четкая градация, границы такие стоят конкретные. И если мы читаем Евангелие, мы, зная вот эту схему, мы можем увидеть эти границы. Здесь он пророк, здесь он законодатель, здесь он царь, а здесь он первосвященник. Почему вот именно пророк, законодатель, царь и первосвященник? Потому что фарисеи, потому что иудеи, читая Ветхий Завет, они как раз и ждали пророка. Моисей сказал, пророка вам Бог воздвигнет, помните, да? Пророка. Они ждали законодателя, они ждали царя, и они ждали первосвященника по чину Мелхиседека. И вот, друзья, все это в своем Евангелии отражает Матфей, показывая и пророка, и законодателя, и царя, и первосвященника. Но, конечно, друзья, фарисеи не могли бы согласиться, наверное, с Матфеем, потому что Матфей-то показывал настоящего пророка, а они ждали своего пророка. Матфей показывал настоящего царя над невидимым миром, над и видимым, и невидимым, и Царство Божие невидимое показывал, а они ждали царя, который освободит их от римлян и так далее. Поэтому, друзья, вот Евангелие написано для евреев, и оно написано для того, чтобы евреям открыть Мессию, которого они ждут. Следующий слайд, друзья. Кстати, вот здесь это Евангелие от Луки, эта картинка, она отражает печатное уже издание Евангелия от Луки, достаточно тоже древнее такое, где-то, наверное, 16-й, может быть, век. Вот. И такая вот она сопровождается такими всякими рисунками интересными. Можно было бы посмотреть более внимательно. Друзья, Евангелие тоже написано к язычникам, Евангелие написано христианам из язычников, но отличие от Евангелия от Марка в том, что Евангелие от Марка написано христианам из язычников таким простым, а Евангелие от Луки написано христианам из язычников таким, ну, как бы сказать, образованным, что ли, там, или из высшего света. Первую книгу написал тебе, вернее, я прошу прощения, там написано достопочтенный Феофил, помните, да, вот это Феофил? Вот по историческим сведениям, что можно предположить, что Феофил это был достаточно высокопоставленный, достаточно высокообразованный человек, которому Лука, врач, тоже из интеллигенции современным языком, он пишет свое Евангелие. Чем оно отличается от Евангелия от Марка? И то и для язычников, и это для язычников. Это простое, короткое, лаконичное, указывающее на главное. Евангелие от Луки – самое длинное Евангелие из всех. Самая длинная книга вообще из всех Нового Завета. Подробно, по тщательному исследованию, со всеми нюансами, со всеми доказательствами, со всеми конкретными там подробностями, все описывает Лука, как врач. Вот знаете, врач, он же не может сказать, ну, как там человек себя чувствует больной? Да средний, да? Он же так не скажет. Он будет говорить конкретно, вот у него температура, давление, все будет конкретно говорить. Вот так и здесь, тщательно исследовав, он описывает подробнейшим образом жизнь Иисуса Христа. Друзья, это говорит о том, что есть разные люди. Кому-то нужно краткое изложение, конкретное, больше указывающее на чудеса какие-то, больше указывающее на какие-то такие вот яркие стороны жизни, как у Марка, например. А кому-то надо конкретное такое исследование, тщательное, с подробностями. Друзья, все люди разные. Цель Евангелия, друзья, она обозначена в первых строках, чтобы человек утвердился в своем учении Иисуса Христа. Друзья, ряд особенностей этого Евангелия, оно вытекает из того, что как раз предназначено к язычникам. Да? Как-то мы уже раз об этом говорили, что вот, например, когда в Евангелии от Матфея а вспомним, Евангелие от Матфея написано для евреев, сказаны слова Иисуса Христа: «Когда вы приветствуете только братьев ваших, что особенного вы делаете? Не так ли поступают и язычники?» То в Евангелии от Луки, обращенном к язычникам, Лука пишет по-другому. Он пишет: «Не так ли поступают и грешники?» То есть он слово «язычники» заменил на слово «грешники». Ну, потому что в Евангелии от Матфея «не так ли поступают и язычники?» Ну, как будто бы язычники все так поступают. То есть язычник и грешник синоним получаются. Да, так язычники поступают. Так язычники поступают. То есть вообще вариантов нет, так язычники поступают. А уже когда он писал язычникам, он делит язычников на грешников и на нормальных. Да? Вот так вот. Друзья, в Евангелии от Луки достаточно много объяснений, всяких там, тоже, как и в Евангелии от Марка, тоже слов, праздников, каких-то, может быть, дополнительных сведений, которые язычники просто не знают, потому что они не знают закона. Друзья, жизнь Иисуса Христа в Евангелии от Луки, она... Тут мелкий шрифт, да, я как-то не учел, что так будет плохо видно, думал, что покрупнее будет почему-то. И излагается преимущественно с исторической стороны, рассказ отличается обстоятельностью и подробностью, приводится большое количество притч Иисуса Христа. Это книга длиннейшая, книга Нового Завета. Только в Евангелии от Луки, только в этой книге приводятся сведения о родителях Иоанна Крестителя, о событиях, связанных с его рождением, о посещении Девы Марии и Елизаветы, матери Иоанна. Исключительно здесь говорится о поклонении пастухов младенцу, о сретении, о посещении 12-летним Иисусом Иерусалимского храма. Также тексту этого Евангелия мы обязаны знакомством со знаменитым благодарственным гимном, который говорит Мария: «Величи душа моя Господа», песни Симеона Богоприимца и ангельской песню «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». То есть это все только в Евангелии от Луки. Только здесь упоминаются чудеса, как невидимое удаление Спасителя от врагов, воскрешение сына наинской вдовы, исцеление согбенной женщины, больного водянкой, 10 прокаженных и так далее. Друзья, вы не заметили что-то общее между ними? Смотрите, только здесь воскрешение сына, исцеление согбенной женщины, больного водянкой, 10 прокаженных. Что объединяет это, друзья, все? Больные все они. Больные. Лука, ему очень интересно было, как это прокаженный исцелился там. Как это согбенная женщина? Он же врач. Надо же, вот женщина там согбенная там. Друзья, Марк как-то, ну, какая проблема там? А этот же врач, он же понимал, что это невозможно. Там надо исцелять. Вот, а она никак не исцеляется. А тут Христос исцелил. Друзья, то есть вот определенное такое на него налагало это впечатление. Да? Лука был впечатлен вот этими событиями. И больше всего исцеления вот именно Лука и приводит. Друзья, очень много притч, которые мы не встречаем в других Евангелиях. Это о милосердном самарянине, о блудном сыне, о потерянной драхме, о мытаре и фарисее. Вот, о богаче Лазаре, о десяти минах, о двух должниках, о докучливом друге, о безумном богаче, о бодрствующих слугах, о благоразумном домоправителе, о бесполезной смоковнице, о званых на вечерю, о царе, идущем на войну, о неверном управителе, о рыбах, о рабах, которые ничего не стоят, не стоящих, и о неправедном суде. Все это только в Евангелии от Луки. Вот интересно. Друзья, вот эти три Евангелия, смотрите, Марк, Лука и Матфей, они называются синоптическими. Три Евангелия называются синоптическими. Почему? Потому что они очень похожи. Очень похожи. Евангелие от Иоанна, оно совершенно другое. Оно резко отличается от Евангелий синоптических. Тем не менее, даже синоптические Евангелия, очень похожие, они разные. Они ставят разные акценты. Они ставят разные какие-то определенные такие, ну вот, истины открывают, с разных сторон рассматривают, ну и так далее. Последнее Евангелие, друзья, мы коротко рассмотрим, и потом пойдем к следующему слайду. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, оно отличается от всех трех, которые называются синоптическими, я уже сказал. И вот по преданию ученики Иоанна Богослова попросили своего учителя написать о жизни Иисуса то, что не вошло в синоптические Евангелия. По преданию, Иоанн написал это послание, это Евангелие, точнее, уже после возвращения с острова Патмос в Ефес. Мы знаем, что он был сослан на остров Патмос, потом он вернулся, уже будучи очень пожилым человеком, почти перед самой своей смертью. А как мы знаем, апостол Иоанн единственный из апостолов, который закончил жизнь собственной смертью, то есть умер от старости. И его ученики попросили, сказали, что вот у нас есть три Евангелия, мы достаточно много знаем о жизни Христа, но ты был любимым учеником, ты много знаешь того, что не написано в Евангелиях. Напиши Евангелие, которое не содержит уже известных сведений. И Иоанн написал. Именно поэтому Евангелие от Иоанна, оно очень сильно отличается от этих Евангелий. Потому что у него такая задача была писать то, чего еще нет. То, что не написано. Друзья, структура Евангелия, она очень простая. Можно ее разделить на четыре части. То есть это такой богословский пролог, такая песнь, гимн о Христе. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Такой вот, такое, знаете, красивое богословско-философское осмысление того, что произошло. Второй раздел – это проповеди и чудеса земной жизни Иисуса Христа. Третий раздел – это раздел от Тайной Вечери до Воскресения. И эпилог – явление воскресшего Христа ученикам апостолам. Вот так вот рассказал Иоанн жизнь своего Господа. Еще раз скажу, что он внес в это Евангелие все то, что, в общем-то, не находим мы в других Евангелиях. Итак, у нас, друзья, с вами четыре Евангелия, и мы увидели, что эти четыре Евангелия, они направлены разным людям, разным как бы категориям даже людей, написаны с разной целью, разным языком, с разными акцентами. Все это для того, чтобы нам иметь какой-то обзор. Я вот был в Нижнем Новгороде, и мы были там в музее фотографии. Вы знаете, я увидел фотографию, точнее не фотографию, а голограмму, которая была сделана больше 100 лет назад. То есть вот там портрет мальчика какого-то, и вот на стене эта фотография, и она как бы можно как бы рассматривать с разных сторон. Это просто фотография, но это как голограмма. Больше 100 лет назад какой-то человек догадался, что если сделать с разных углов одну и ту же фотографию, разместить определенным образом, то возникнет такая проекция, которая будет объемная. И это было еще при той технике, далеко не цифровой, да, далеко примитивной, они это смогли сделать. Вот что-то подобное это Евангелие. С разных сторон объемное отображение Иисуса Христа нам появляется, когда мы читаем Евангелие. Итак, друзья, это был такой экскурс или краткое введение в четыре Евангелия. Теперь мы посмотрим с вами на такой слайд, который называется «Трудности при чтении Евангелия». Какие у нас трудности возникают, когда мы читаем Евангелие? И эти трудности, они у нас делятся на несколько частей. Первая трудность при чтении Евангелия – это ошибки, встречающиеся в Евангелиях. Ну, конечно, друзья, я все это беру в кавычки. Ошибки в смысле то, что нам кажется ошибками, или то, что кажется человеку непросвещенному ошибками в Евангелии. И нередко такие вопросы возникают. Почему, например, там один прокаженный, там два прокаженных? Почему там вот так, или чему так, или так? Друзья, итак, бывают ошибки. Вот как здесь на изображении, да, человек смотрит вопросы, как все вот эти вот пазлы соединить в одно целое, как сделать так, чтобы у него картина сложилась. Есть такая даже дисциплина богословская, называется согласование Евангелий. То есть, когда берутся события евангельские и пытается автор в один ряд их выстроить. У меня в этом плане было бы вам такое домашнее задание. Я думаю, что кому-то оно будет очень интересно. Сделайте, пожалуйста, анализ текстов Священного Писания, где описывается, как Христос изгонял из храма этих торговцев всех, помните, миновщиков. Вот сделайте анализ вот этих текстов. И основываясь на этом анализе, скажите, это было одно событие или два, или три. Вот сколько раз Христос изгонял из храма торговцев? Ну или четыре, раз четыре Евангелия, да? А четыре, может быть. Друзья, вот посмотрите, вот это очень интересно. Вот это как раз называется согласование Евангелия, согласование. То есть они согласуются. Вот на что обращать внимание, когда вы будете читать? На события, которые были перед этим, которые были после этого, на подробности, и вы увидите, это одно событие или это несколько событий. Вот это очень интересный вопрос, очень интересный. Я думаю, что у вас на это уйдет, может быть, даже и пара вечеров. Итак, друзья, ошибки, которые мы можем встретить в Евангелиях, они вызывают трудности. Какие, друзья, бывают ошибки? Ну вот, например, здесь приведены 5 видов ошибок или 5 видов противоречий каких-то, я не знаю, там, нестыковок, которые очень часто люди неверующие могут приводить верующим в доказательство того, что Евангелие, оно неправильное. Но первое – это противоречие между разными евангелистами. Противоречие. Один вот это сказал, другой вот это сказал. Второе – это противоречие в учении. То есть Христос говорит вот это, а через некоторое время вот это говорит. Ну, давайте я покажу вам пример противоречия в учении, но не пример Иисуса Христа. Ну вот, например, берем учебник по биологии, я помню, еще советского периода. В начале учебника написано, что из неживого живое возникнуть не может. Это такой фундаментальный закон. Из неживого возникнуть живое не может. Пролистываем там 200 или 300 страниц этого учебника и читаем мысль о том, что в процессе развития эволюции вот эти белки, углеводы, они, соединяясь, получились, живая клетка получилась. Это в логике называется дистанционное противоречие. Есть контактное противоречие, когда вот рядышком стоит, да, вот рядышком. Например, эй, вы трое, оба сюда. Вот это контактное противоречие. То есть одна, это, ну, в одном предложении есть противоречие. А это дистанционное. То есть одно мысль утверждается здесь, потом через 200 страниц об этой мысли уже все забыли, утверждается совершенно противоположная мысль. Ну и очень много людей, 99% этого даже не заметит. Вот то же самое, друзья, люди находят и в противоречиях учения Иисуса Христа. Христос здесь говорил одно, а там через 10 страниц другое говорил. Вот такие противоречия находят. Ну мы их посмотрим. Ошибки в географии. То есть опять-таки есть люди, есть целые книжки, посвященные ошибкам географии, что Христос вот туда пошел, а он туда не мог пойти, потому что там гора, там или еще что-нибудь. Ошибки в истории. Ну, например, допустим, вот такая яркая такая вот книга была, я сейчас автора не помню, он утверждает, что город Назарет во время Иисуса Христа вообще не существовал, то есть его и не было. Этот город был построен намного позже. Поэтому, в принципе, Христос не мог жить в Назарете. И обвинение в нелогичности. То есть, как бы это просто нелогично. Вот так никто так не делает. Друзья, есть очень хорошая книга. Она называется «Клубок». Сейчас, секундочку, я вам прочитаю из этой книги. Так, секунду. Эта книга называется «Клубок противоречий». И автор ее... Александр Мень, известный священник, да, которого убили, православный. И вот он как раз там очень подробно разбирает вот эти все ошибки, которые бывают. Ну вот, например, друзья, вот цитируют. Вот, допустим, возьмем пример ошибки противоречия между разными евангелистами. Кстати, вот сейчас, пока книгу не будем смотреть. Вот два евангелиста описывают одно и то же событие. Ну, например, исцеление прокаженного. В одном тексте один прокаженный, в другом тексте два прокаженных. Вот почему так может быть? Вот давайте мы, просто не вникая в текст, предположим, почему так может быть? Как вы считаете? Да, вот, во-первых, все видят по-разному. Смотрите, во-первых, это могут быть разные события. То есть Христос явно исцелял намного больше того, чем описано в Библии. Намного же больше. Написано, Иоанн говорит, если бы все вместить, то не хватило бы книг. И поэтому одни и те же очень повторяемые, очень похожие случаи могут повторяться несколько раз. Вот даже в моей жизни было несколько очень похожих случаев. Вот в одной церкви приехал вот такой случай, в другой церкви точно такой же случай. Рассказывая два случая, кто-то скажет, Денис противоречит. Он сказал, что это было зимой, а это было летом. Ну да. Случаи одинаковые, но в разное время произошли. Это первое объяснение. То есть Христос исцелял очень много, и некоторые случаи могли быть просто похожие. В этом случае два, а в этом случае один. Второй момент. Представьте себе, что вы приехали в церковь какую-то. Ну и вы, например, очень хорошо знаете какого-то брата. Ну, например, там Геннадия Сергеевича Ефремова. Вы хорошо его знаете, любите и уважаете. Вы приехали в церковь, и вдруг он там проповедует. Но там проповедовал еще, например, другой брат. Ну, допустим... какой-нибудь тоже известный брат, но вы его мало знаете. И вы когда возвращаетесь, вы говорите, вы знаешь, был на собрании, там Ефремов проповедовал. Вы не упомянули о втором брате. А с вами был другой человек, который Ефремова не очень хорошо знает, но второго знает хорошо, там Иванова какого-нибудь, знает хорошо очень. И он возвращается и говорит, вы знаете, я был на собрании, там Иванов проповедовал. Вот противоречие или не противоречие? Но они оба противоречили, они же оба проповедовали, да? Вот, допустим, вот этот, который в Гадаринской окрестности, бесноватый. Вот самый бесноватый, такой, который весь ужас наводил на всех. Друзья, это был один такой. Вот именно он настолько сильно людей донимал, что они уже не знали, что им делать. Просто не знали. Вот он просто был жуткий человек. Но с ним, конечно, были другие бесноватые. Может быть, не один, не два, не три. Христос пришел, вот вышел этот бесноватый. Он изгнал из него и из другого изгнал. Но один евангелист не указал на второго. Почему? Потому что, ну, как бы это уже привычно. Он Христос из многих бесноватых изгонял. Но вот это яркое событие, вот он на него указал внимание. А второй евангелист на обоих указал внимание. Друзья, вот то есть это не противоречие. Просто один акцент сделал на одно, другой акцент сделал на другое. Это вполне допустимо, друзья, даже в нашей жизни. Массу сведений приводили... экспериментов проводили разные психологи. Вот видит человек аварию, 10 человек видит аварию. Потом 10 их спрашивают, они все говорят правду, но каждый акцент делает на свое. Один увидел машину, другой увидел человека, третий увидел вот это, четвертый увидел вот это. Все по-разному акценты делают. Друзья, ну вот в этой книге «Клубок противоречий и ошибок» вот Александр Менин указывает на некоторые интересные такие вот вещи. Он взял книги и проанализировал все, которые, возможно, есть указания вот на такие ошибки вот в Библии. Ну, в данном случае и в Евангелии. Вот, например, цитата из одной книги. «Мог ли Иосиф решиться идти с Марией и младенцем в Иерусалим, как говорит Лука, если, согласно Матфею, он узнал о враждебных замыслах Ирода?» Ну, то есть, помните, он же пошел там, жертву принес, ну, в храм пошел, в Иерусалимский храм. Вот. А там же Ирод в Иерусалиме-то был. Неужели родители Иисуса пошли в Иерусалимский храм, чтобы принести жертву, там, встречу с Симеоном, там, с этой, с вдовицей, так, Анной и так далее? Неужели он туда решился пойти, зная, что его ищет Ирод, желая его убить? Это было до, наоборот. Смотрите. Ответ мы находим у евангелиста Матфея. Ирод узнал об Иисусе. И вот помните, написано, он послал солдат убить от 2 лет. Да, вот узнал-то он намного позже. Намного позже. Уже Христос давным-давно был в Иерусалиме. Уже и жертва была принесена. Он уже жил-то давно в другом городе, в другом доме. Только тогда Ирод посылает войска свои. Там 2 года уже прошло. Интересно, друзья. Ну и другие моменты. А? Да, он же в Египте уже в это время был. Друзья, вот, ну я сейчас не буду все читать, здесь очень много всего, да. Вот, то есть вот таких вот ошибок, которые касаются именно противоречия между разными евангелистами. Мы сейчас 2 рассмотрели. Это исцеление разных прокаженных и ошибка, ну такая мнимая ошибка, насчет Иисуса Христа в храме. Ну таких выдуманных критикой ошибок очень много, но они на самом деле не выдерживают проверки текстом. Так, вот какой бы сейчас вам тоже выбрать момент. Вот второй вид ошибок, да, противоречие в учении. Тоже вот, друзья, это цитата из одной реальной книги, которая вот критикует Евангелие. Причем был такой человек по фамилии Немоевский. Этот человек в течение довольно долгого времени составлял большую таблицу в книге, называется «Бог и Иисус». И в этой книге он очень большую таблицу опубликовал, где рассматривал каждое учение Иисуса Христа и вот его сравнивал. Это, в общем, конечно, заслуживает уважения, да? Такой труд. Но смотрите, что он пишет. Противоречие. Христос говорит, блаженны миротворцы. Противоречие. Я пришел принести не мир, а меч. Противоречие или нет? А как? Вот он пишет книги, вот умный человек, издательство, несколько тысяч экземпляров, там, издательство там такое-такое, отпечатано там несколькими изданиями и так далее. Вот противоречие между Иисусом Христом. Я... Блаженны миротворцы, а я пришел принести меч. Как, вот как объяснить это? Вот как бы вы объяснили?
Ну там же в контексте меч принес именно в виду, что понимание различных возникнет в одной семье.
Ну да, то есть, друзья, вот очень важен контекст, да? То есть, друзья, понятно, что в первом случае говорится о заповеди миролюбия, что ты должен быть миролюбивым, что ты должен быть миротворцем. А во втором Иисус указывает на борьбу, которая разгорится вокруг его учения, что мир разделится, одни примут, одни не примут. Никаким образом он не призывает к военным действиям. Да. Конечно. Ну, я об этом и говорю, что люди видят ошибки в Евангелии, но на самом деле их там нет. И ошибки касаются учения Иисуса Христа. Разумеется, вот здесь виды ошибок. Я же сразу сказал, что это все в кавычках. Никаких ошибок нет. Но при чтении Евангелия у людей могут создаться такое впечатление. Вот. Ну вот, например, еще такая вот, вот из этой же таблицы. Никто не может служить двум господам. Противоречие. Отдавайте кесарю кесарю, а Божье Богу. Это противоречие или нет? Наоборот, он говорит кесарю кесарю, а Божье Богу. То есть не служите двум господам. Наоборот, он говорит, да? Очень интересно. Вот. Не судите, да не судимы будете. Противоречие. Сядете на 12 престолах судить 12 колен Израиля. Да, вот, друзья, оно вообще... Даже слова разные употребляются. Судить в смысле осуждать и судить в смысле потом уже, во-первых, даже другое слово, не совсем не слово осуждать приводится, а другое совсем слово. Именно как правитель, как в смысле человек правосудие устанавливающий, наоборот, правосудие. То есть не судите, а устанавливайте правосудие. То есть как раз здесь нет никакого противоречия. Ну и так далее, друзья. Обвиняют евангелистов также в ошибках, касающихся географии и истории. Смотрите. Ну, например, один автор смеется о буре на Генисаретском озере. Что вот он смеется. Между тем, как известно, и сейчас рыбаки Генисарета попадают в ураганы, которые внезапно налетают с окрестных гор, и это ничем не отличается от штормов, которые вот, в реальном море. Да? В общем-то, озеро Генисарецкое, оно же не маленькое озеро, там берегов-то не видно, в общем-то. И поэтому это вполне... Хотя вот, читая книги такие вот критические, там можно увидеть, что какая буря там может быть на Генисарецком озере. У нас-то в Лимане может быть буря, да, там корабли пару лет назад потонули. Ну да, да, а лодочка-то она всего там 20 метров. Указывают, что евангелисты не знают палестинской фауны. Ну вот, например, Христос говорит о лисицах. И вот один автор пишет, что нет, вот автор такой Мутьё Россе заявляет, что я не знаю ни одной лисицы, которая водится вот в Палестине, да. Вот, они встречаются в Италии, но не в Палестине. И вот этот Мень говорит, достаем любой зоогеографический учебник и находим, что в Палестине масса видов лисиц и так далее. То есть, в общем-то, иногда вот эти люди, которые критикуют Евангелие, они часто просто апеллируют к нашему незнанию. Вот. Ну и так далее, друзья. Постоянным объектом нападок стала притча о горчичном зерне. Критики считают ее несообразной, забывая о том, что мы не знаем, какое слово Христос употребил на арамейском языке. Ведь согласовать названия растений у разных народов мы можем теперь только при помощи общей латинской номенклатуры, которая была введена в 18 веке Линнеем. Немножко поясню, что это означает. Вот Христос говорит... Горчичное семя, да? Вот что он имел в виду на самом деле, мы же вообще не знаем, да? То есть само слово горчичное семя, оно может быть в современном языке означает совершенно другое, потому что кто его знает, как оно трансформировало само слово? Тем не менее, даже если учитывая, что Христос имел в виду конкретно горчицу, то в Палестине растет так называемая черная дикорастущая горчица, которая вырастает больше 3 метров высотой. Вот. И, в общем-то, ничего здесь нелогичного нет. Ну и так далее, братья и сестры, что все критики Евангелия при достаточно подробном отношении к их вот, утверждениям мы видим, что они неправильны. Более того, сейчас вот современная наука, она все больше и больше подтверждает правоту евангельских истин. Ну вот, например, Лука относит... Вернее, вот ну, указывая в Евангелиях о переписи Квириния. Помните, да, вот перепись? Вот еще там лет 50-60 назад очень много было споров по этой переписи, что вот не найдены какие-то источники, что эта перепись вообще была такая, ну и так далее, что она была в другое совсем время, что там указания на нее относятся там чуть ли не на 100 лет позже, там, или на 100 лет раньше. Друзья, ну, в общем, современные историки, даже которые вот не христиане, они пока что действительно в то время она была вот эта перепись, которая, на которую ссылаются апостолы. То есть современная наука, современная археология, современные вот изыскания, они подтверждают даже вот эти, как бы, как считается, ошибки в географии или истории. Что такое ошибка в нелогичности? Ошибка в нелогичности. Ну вот, например, такая ошибка, что если Христос шел там из одной места там, в другую местность, я сейчас быстренько найду, про что идет речь. Вот. А, вот еще такой момент интересный, тоже вот про вот, ну, географию, может быть. Евангелисты упоминают о стаде свиней, которые паслось в земле Гадаринской. И вот один автор пишет, что в Ветхом Завете было конкретно запрещено употреблять свинину. Как может люди там пасти стадо свиней, если запрещена свинина, да? Вот. Ну, а? Ну да, да. Но интересно, друзья, что Гадарин относился к области, где жили в основном 90% жили язычники. Вот просто это не учитывается при исследовании, и поэтому они не соблюдали закон Моисея, поэтому ничего невероятного нет. Хотя даже если бы там жили евреи, мы знаем, что для евреев никаких проблем нет разводить свиней. Почему? Потому что они просто делают настил, чтобы свинья не ступала ногой на землю, и прекрасно обходят запрет, чтобы на земле твоей не было свиньи. Да? Вот. И поэтому они на земле настили. Вот до сих пор они в кибуцах там свиней разводят, никаких проблем у них нет в этом вопросе. Друзья, то есть... тоже такие вещи, да. Ну и вот, например, там вот по поводу нелогичности. Там Христос шел из одного города в другой город, и по карте видно, что если ты должен дойти до этого города, то надо вот идти так. А в Евангелии написано, что Христос пошел в обход и далеко вот так шел. Ну, как бы километров там, ну, достаточно большое количество километров он сделал как бы в обход. Вот как объясняет это Александр Мени, очень хорошо объясняет, что у Иисуса Христа у него не было цели быстро дойти от одного города в другой. У него не цель была переместиться из города в город. Иначе он вообще мог бы ехать на там повозках, каких-то там почтовых каретах или так далее. У него была цель именно обойти все города. То есть именно было, поэтому он вполне мог делать такие дальние обходы, потому что у него была цель такая, именно свидетельствовать. Поэтому, друзья, читая Евангелие внимательно, то мы увидим, что никаких противоречий между разными евангелистами нет, никаких противоречий в учении тоже нет. Евангелисты прекрасно знают географию, историю и этнографию той области. И никакой нелогичности в поведении Христа тоже нет. Но люди, читающие с критическим таким взглядом, да, взглядом неверующего человека, они могут это все увидеть. Но нас не должно это смущать, друзья. Евангелие – это книга, которая вполне легко может себя защитить, и нам не нужно бояться, что там какие-то там есть... такие трудные места, которые мы не понимаем с вами, да? Ну, точнее, есть места, которые не понимаем, но я имею в виду, что это не относится к ошибкам. Друзья, ну, в общем-то, наверное, сегодня все. Мы уже проговорили больше часа, час 12. Надо заканчивать. Хотя у меня там еще пару слайдов осталось, но мы в следующий раз их с вами закончим. Пожалуйста, есть какие-то вопросы у вас по теме, которую я рассудил? Изложил, точнее. Если есть, пожалуйста, можете вопросы задать.